зная, прекрасно это понимая, даже страдая об этом, вы слышите? Вспомните только эту молитву Гефсиманскую, в Гефсиманском саду. Как он переживал? Пот был, как кровавые капли. Он уже знал, на что он идет. Ведь на подвиг не так просто пойти. Мы знаем в истории, сколько было случаев. Люди совершали подвиги. Но представьте себе, как трудно пойти человеку на заведомую смерть. Только, видимо, тот, кто переживал это, может отчасти понять, почему Христос молился до кровавого пота. Вся человеческая природа против этого кричала: «Не хочу!» Это естественно. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия!» Но для того родился и для того пришел. Подумайте, какая идет борьба между этим разумной целью и криком плоти. Вот эта добровольность, его воплощение, добровольность принятия страданий, как принципиально она отличается, например, от смертей, будем говорить, так называемых умирающих и воскресающих богов. В истории мифологии мы находим несколько примеров такого рода, когда боги представляются в мифологической форме умирающими, которых там или вепрь разрывает, или злой брат убивает, как с Осирисом было. Да, в общем, по разным причинам. Эти боги, одним словом, погибают, миф говорит, и затем вновь воскресают. Но как? Сами смерти их всегда носят бессмысленный характер, случайный. Их смерть вовсе не добровольна. Совсем не для этого они пришли и живут. Они ничего об этом не знают. Вдруг случается, злой брат Сет заманивает и убивает Осириса, египетское божество. Ни о какой добровольности речи даже не может быть. Но есть и другой момент, который присутствует здесь. Это их смерть, оказывается, и затем воскресение являются ничем иным, как мифами, выражающими ту смену природной жизни, которая повторяется каждый год. Ну, взять, если наш регион, нашу полосу, то у нас что? Осенью, зимой все умирает, весной все оживает. Вот это воскресение и умирание ежегодные, оно и выражено в этих мифах. Но выражено как? Не могли они понять, видимо, с чем же это связано, и каким образом, почему так происходит. И вот этот факт природной жизни выражен в мифологической форме. Погибает божество и воскресает. И это происходит каждый год. Каждую весну, каждую осень. Миф. То есть образ, слово «миф», помните, что означает? Это образное выражение идеи. Это не просто сочинение, не просто выдумка или сказка, а это образное выражение идеи. Образное, то есть сюжетное в данном случае выражение идеи. Когда с помощью вот такого рассказа, может быть, достаточно элементарного и простого, в то же время высказывается определенная идея. Так вот и в данном случае божества рождаются, божества страдают, их убивают и вновь воскресают. В данном случае являются ничем иным, как выражением ежегодно происходящих процессов. Почему воплощается божество? Почему воплощается Бог Слово в христианстве? Какие начала, какие стимулы? Если обратимся к язычеству, как уже сказали мы, причин может быть сколько угодно, какие угодно, вплоть до самых постыдных. В христианстве мы читаем, Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. По любви, оказывается, происходит Боговоплощение. По любви цель только одна и никакой другой. То есть, я бы сказал, даже не цели мы здесь говорим, об источниках. Любовь Бога к человеку понуждает его воспринять человеческую природу для исцеления ее. Это, опять-таки, еще один из принципиальнейших моментов, который показывает все различие между христианством и язычеством. Очень важно отметить и то, к чему призван человек. Вот Максим Исповедник пишет: «Бог – Слово, Сын Бога и Отца, для того и стал человеком и сыном человеческим, чтобы соделать человеков богами и сынами Божиими». Или в другом месте пишет: «Чтобы человека сделать Богом через соединение с собою». Богом с маленькой буквы. Вот оно, какова была цель Боговоплощения – соделать человеков богами, Богом сделать человека. Найдите вы эту идею хоть где-нибудь. Нигде ее нет. А возьмите какой образ Христа. Он же чист от всякой страсти. Сравните только с языческими богами, когда они воплощались. Вот тот же Кришна, кстати, для всех будет довольно интересно. Тот же Кришна, по одному из сказаний, имел 8 жен законных, 16 тысяч незаконных и всего только 180 тысяч сыновей. Недурственно, да? Масштабы хороши, божественные. То есть все это пронизано, эта мифология пронизана вот этой эротикой, пронизана разного рода страстями, то есть отражает нечто иное, как этот страстный мир, и больше ничего. В нем, будем говорить так, все естественно до предела. Во Христе мы ничего не видим. Вы обращали когда-нибудь внимание на вот тот эпизод, когда в Евангелии от Иоанна Христос разговаривает с самарянкой? И когда пришли ученики, помните, они удивились, что он разговаривает с женщиной. Кажется странно, он всегда же общается с людьми, постоянно в толпе, постоянно выступает перед всеми. А здесь он один на один разговаривал с женщиной. Ученики удивились даже. Представляете, каков его образ? Вот это даже маленькое такое замечание прямо свидетельствует о том, кем он был. И этого не знает ни одна мифология. Вот, ну и, конечно, нужно отметить то, что дало это Боговоплощение для человека. Ну, я уже сказал вам, что человечество было возведено на высочайшую ступень бытия. Что значит человечество? Речь идет об человеческой природе как таковой, о ее возможностях, о раскрытии данных, которые присутствуют в ней. Но речь идет о человеческой природе, а она же, эта природа, является достоянием каждой личности. Следовательно, через этот шаг открывается врата для каждого индивидуума, для каждой личности открывается что? Возможность обожения человека, обожения его, возведения его на высочайшую ступень существования или бытия, возведения его на уровень божества. Преподобный Максим Исповедник, я вот несколько просто выписал цитат, поэтому из него и все вам зачитываю. Он говорит, что через воплощение Бога Слова падший человек приобрел надежду воскресения и вечной жизни. Представляете, что? Через Христа человек приобрел надежду на воскресение и вечную жизнь, что связано, оказывается, с Боговоплощением. Какая величайшая, скажем так, идея, вера. Так вот, он пишет, что человек приобрел надежду воскресения и вечной жизни, унаследовать которой он призван приобщением Иисусу Христу, который послушанием расторгнул осуждение прародительского греха и смертью упразднив державу смерти, чтобы как в Адаме все умирает, так в нем все ожили. Мне кажется, что для любого человека, который бы только вот сопоставил языческие учения о Боговоплощении, языческие мифы и христианское, вот так, знаете, в две колоночки прямо расположить, совершенно станет очевидным. Ничего общего, кроме слова «Боговоплощение». Ничего общего. Вы подумайте, да чего интересно. А ведь не касаясь этого вопроса, можно решить, что одно и то же. Там Боги воплощаются, и здесь воплотился. Одно и то же. На самом деле только чуть-чуть подошли поближе и видим ничего общего. Совершенно разные учения. Опять я повторяю свой вопрос. Откуда же оно могло возникнуть? Откуда? Если нигде кругом этого не было. Откуда этот образ Христа в Евангелии? Ответ только один. Евангелисты констатируют факт, исторический факт. Они даже не объясняют. Они просто констатируют. Только уже дальше святоотеческая мысль, и то в борьбе с заблуждениями и искажениями христианства, объясняет кое-что. В частности, вот этот замечательный, изумительный, гениальный догмат 4-го Халкидонского Вселенского собора отвечает на один из важнейших вопросов, вопросов о том, как же, каким образом произошло единение Бога с человеком. Вот. Это то, что касается нашего вопроса о Боговоплощении. Но в связи с ним мне хочется сейчас коснуться другого вопроса, вопроса, имеющего прямое отношение и к нашей действительности, и к истории мысли, и тем исканиям, которые имеют место в настоящий момент. Речь идет вот о чем. Ведь с языческим учением о перевоплощениях богов очень близко связана идея о так называемых перевоплощениях личности. То, что по-гречески называется метемпсихоза. У нас есть русский термин такой – метемпсихоза. Метемпсихоза, если в переводе с греческого, это означает переодушевление. Мета значит пере, а метемпсихоза связано с душой. Но вот переодушевление, если этимологически подойти к этому термину. На самом деле ясно, о чем идет речь. Речь идет об идее перевоплощения. Надо вам сказать, что эта идея перевоплощений, она встречается уже у древнегреческих мыслителей, причем в достаточно яркой и сильной форме. Например, Пифагор утверждал не больше и не меньше, как то, что он помнит свои четыре предшествующие перевоплощения. Довольно интересно. Или, например, возьмите вы хотя бы Николая Рериха, Николая Константиновича, который еще в начале нашего века утверждал, кому-то он, не Блоку ли, что ли, не помню, кому-то он прямо утверждал, что он есть никто иной, как перевоплощение Сергия Радонежского. Да. Так вот, эта идея перевоплощений, она сейчас, знаете ли, всюду бродит, особенно с развитием теософского сознания в современном обществе. И я думаю, что мы должны быть готовы к восприятию этой идеи, и я бы предложил вам несколько соображений, которые могут быть, как мне кажется, надлежащим ответом на эту мысль, на эту идею. В частности, первое, на что мне хотелось бы ответить, это на, будем говорить так, факты, пожалуйста, можете ставить кавычки какие угодно, на факты воспоминаний. Эти факты описываются, когда тот или иной человек вдруг вспоминает свое предшествующее воплощение. Вдруг он знакомится или называет какого-то человека, которого он никак не мог знать, но которого он мог узнать только в результате того, что он до этого был другим. Вот эти факты, они в определенной литературе приводятся. Я еще раз повторяю, что это факты в кавычках. И вот почему я сейчас объясню. Я совсем не хочу сейчас обвинять во лжи, хотя это тоже может быть, сами понимаете. Я попытаюсь ответить не на ложь. Ну, там, где ложь, там уж ложь, там нечего и говорить. Я попытаюсь ответить на то, что, допустим, связано с искренним утверждением человека, что он помнит свое перевоплощение, предыдущее воплощение и так далее. Какие бы соображения можно было в связи с этим привести? Первое, на что бы я обратил внимание, таково, что если бы имела место идея перевоплощения, то есть факт перевоплощения, то не отдельные личности в мире, о которых, просто можно сказать, никто не знает, а все бы мы должны иметь какую-то память о своих предыдущих воплощениях. Пусть в разной степени, разной смутности и ясности, но все бы мы должны иметь. Если же такового нет, то я бы сказал, в противном случае обессмысливался бы, кстати, основной аргумент теософов о том, что последующее перевоплощение является средством очищения человека от предшествующих грехов. Ну как же я могу очистить от предшествующих грехов, когда я не помню эти грехи? Только память о них дает мне возможность очищения. Если этой памяти нет, от чего же я могу очищаться? Или вот интересное очень замечание известного английского философа Локка. Он жил на 100 лет раньше Канта, 17 век. Локк заметил следующее. Если нет памяти о прежнем воплощении, то нет и тождества личности. Нет, следовательно, и перевоплощения, а есть просто рождение нового «я». Ну, действительно, о каком можно говорить перевоплощении, если никакой связи, осуществляемой через память, не существует? Фактически, это утверждение о перевоплощении, оно базируется на именно утверждении, а не на доказательствах. Единственное доказательство, повторяю вам еще раз, свидетельство некоторых, вроде Пифагора, о том, что они помнят свои перевоплощения. Так вот, этот факт я попытаюсь вам объяснить следующим образом. Ведь вы знаете, этот факт, который преподносится как доказательство, на самом деле может быть объяснен многими и, с моей точки зрения, мне кажется, очень разумными доводами. Ну, первое – внушениями. Вы знаете, когда люди находятся вот в атмосфере вот этих идей, идей перевоплощения, то для некоторых нетрудно поддастся вот этому внушению. Особенно легко поддаются этому люди так называемого медиумического склада. Чаще всего это женщины, конечно, и дети попадаются. И вы знаете, вот эта идея, когда она присутствует, когда об этом говорят, когда об этом читают и так далее, то у людей подобного рода, у людей такого склада легко могут возникнуть, что, ну, определенные фантазии даже. Причем с такой силой, что человек уже верит в них. Кстати, таких фактов в психологии вы найдете сколько угодно. Когда человек начинает верить своим мечтам, например, своим идеям, да, своим фантазиям, сколько угодно. Здесь может иметь место? Конечно. Конечно, может. Хорошо. Следующее. Непроизвольное самовнушение. Самовнушение. То есть уже не внушение со стороны, а человек сам внушает себе это, если он глубоко в это поверит. Если человек поверит, в это глубоко, здесь очень легко оказаться под гипнозом себя самого. Дальше. Ну, слушайте, ну, психические заболевания-то есть на свете или нет? Есть. Есть. Сколько, возьмите любой дом, где содержатся больные, вы там найдете, кого только не найдете. И Наполеонов, и Екатерин, да, и Пушкиных, кого угодно вы найдете. Правда, там это в очень яркой, яркой, сильной степени выражено. Но слушайте, идея фикс, она часто поражает человека и без таких ярких, сильных поражений психики. Психическое заболевание, о, это такая реальность, от которой никуда не уйдешь. И здесь, вот при обсуждении подобного рода фактов, это может быть очень и очень реальной причиной объяснения их. Затем, ведь те же теософы, те же индуисты, да и, в общем-то, представители, надо сказать, почти всех религий, религиозных течений, все верят в существование духов. А если это так, то мы должны понять, что их действие прямо возможно на человеческую психику. Уж этого отрицать мы никак не можем. Помните Антония Великого? Приводили мы мысль о том, что мы своими делами соединяемся или с духами злобы, или, напротив, отходим от них, и тогда соединяемся с Богом. Соответствующее духовное состояние привлекает в себе этих духов, и бесовское воздействие, конечно же, может иметь место. Отрицать этот факт просто невозможно. И, наконец, последнее, я бы на что обратил внимание, это то, что все чаще встречается в современной литературе, в современной, кстати, научной литературе. Речь идет о так называемой генетической памяти. Особенно об этом часто говорят, когда педагоги связаны с детьми. И они говорят, как много значит, насколько легче, например, детей приучить, ну, к нормальному восприятию, допустим, музыки. И они прямо утверждают, генетическая память у них возражает самое здоровое, нечто здоровое, в отличие от тех наслоений, которые происходят сейчас с этой современной музыкой. Генетическая память – это факт. Мы не знаем, как оттуда из нее взять информацию, но на самом деле… Что, о чем говорит психология? Об очень интересных вещах. Ни одно наше впечатление, вы слышите, ни одно через чувства внешние или внутренние не исчезает из нашей души. Каждый человек – это потрясающий компьютер, который записывает все до последней йоты. Вот я провел рукой, все, это записано. Записано. Любая мыслишка, которая у меня возникает, все записано. Почему предупреждают опытные люди? Смотри, не допускай дурных мыслей. Это падаль, которую вы закладываете в свое подполье. Смотрите, чтобы потом она не отравила ваше сознание, вашу душу, вашу жизнь. У человека все хорошо кажется, а он от тоски не знает, куда деться. Все фиксируется. Так вот, это происходит не только, видимо, фиксация в каждом человеке, а вот эта вот скрытая информация, она очень не исключена. По крайней мере, говорю, сейчас есть вот эта мысль реальная. Она передается из поколения в поколение. То есть идет непрерывный вал информации. В каждом рождающемся, так сказать, все там есть где-то. Весь предшествующий опыт человечества. Благо, что мы не можем его вскрыть. Там закрыто так основательно, такие замки. Но иногда у человека действительно вдруг что-то просыпается, и он сам диву дается, откуда это? Иногда это бывает, например, в форме сновидений. Удивительные вещи. Так вот, если генетическая память является фактом, а пока я говорю, что наука об этом говорит, но таких уж сильных неопровержимых доказательств нет. Возможно ли генетическая именно память, то есть связанная с моими предками? Если это факт, тогда вообще удивляться нечего. Мы не знаем, почему вдруг у человека открывается форточка, и он вдруг воспринимает сознание или чувство, или переживание какого-то далекого предка как свои собственные. Причем переживает как? Как свои в том далеком прошлом. Тут очень легко тогда бывает соединить себя с предыдущим каким-то поколением. Вот так. И теперь еще аргументы в связи с метампсихозом. Об этом перевоплощении ни слова не говорит Библия. Это очень интересно. Признаваемое за откровение и всеми теософами. Ни слова нигде не говорит. Более того, апостол Павел пишет, «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Вы слышите, какие вещи? То есть Библия говорит противоположное, предупреждает. Следующее. «Молчат все, без исключения, величайшие отцы и, как они говорят, теософы, мистики христианской церкви об идее перевоплощений». Никто, 2000 лет, ни один мистик, ни один святой никогда не говорит об этом. Что это значит? А Исаак Сирин пишет, даже кто не старается здесь стяжать эту жизнь духовную в душе своей, да не обольщает себя тщетную надеждою. На 5-м же Вселенском соборе это учение о метампсихозе вместе с Оригеном вообще было осуждено. Вообще, я им скажу, что учение о перевоплощении вносит лукавую мысль. Какого рода? Эта мысль искусительная, о возможности потом. Я потом, что здесь уж я поживу, а потом, когда стану крокодилом, уж тогда я очищусь от своих грехов. Мысль эта вполне, так сказать, соответствует нашей психологии. Это нужно иметь в виду. Это действительно психологически реальный факт. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. А каково происхождение все-таки каково происхождение этой идеи о перевоплощениях и прочее? Можно назвать, конечно, достаточно, ну, несколько источников, но на один я хочу обратить ваше внимание. Вы видели девочку, которая играет в куклу? Видели. Она что-нибудь понимает? Ничего еще не понимает. Она совершенно ничего не знает о том, что это такое рождение ребенка и прочие вещи. Но вы от этой куклы не оттянете и ничем не оттащите. Заложено в природе, так и в природе человеческой, заложена вот эта интуиция. Интуиция чего? Что Бог, Он же есть, Он должен прийти, Он должен явиться. Мы должны Его увидеть, мы можем с Ним общаться. И вот это чувство, эта интуиция выражается в многоразличных, бесчисленных мифах. Фантазирует, как это возможно? И рисует картинки. Язычество – это девочка, играющая в куклу. Христианство – говорит о факте пришествия Бога, о факте Боговоплощения. Потому оно, это учение о Боговоплощении, так принципиально, отлично от всех языческих представлений. Всего доброго.